Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Ари-Радио, программа «Русский взгляд», и с вами Владислав Караманов. Тема нашей сегодняшней передачи, как всегда, это политический калейдоскоп по понедельникам, но так как мне удалось побеседовать с русским поэтом и публицистом Алексеем Широпаевым, я думаю, что нашим слушателям будет интересно. То есть в рамках того, что русское движение – это не просто какое-то там маргинальное творчество каких-то отдельных там людей. Вот. На самом деле это широкое движение. Там есть и поэты, и писатели, и публицисты. Единственное, что современная россиянская пропаганда, она, конечно, этих людей обходит постоянно и категорически своим вниманием. Ну, в той мере, в какой мы можем, в общем-то, так сказать, это внимание как бы обратить, мы это делаем. И сегодня я представляю, значит, ну, я думаю, что основная масса, конечно, знает Алексея Широпаева, русского поэта, публициста, активного такого общественного деятеля, который, в общем-то, на ниве русского национализма и здесь известен достаточно давно, мастером слова, и вот иногда я тоже пользовался, в общем-то, его такими оборотами, вот как-то тут зачитал даже в эфире. Даем ссылки иногда в наших материалах. Это Алексей Широпаев в нашем эфире. Предлагаю послушать разговор, который состоялся с ним. Буквально на днях мы записали этот разговор. А дальше мы продолжим нашу передачу «Калейдоскоп» в таком плановом режиме. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Владислав.
Это у нас тут на радио Ари уже, значит, отметилось очень много деятелей русского движения. Разные направления, разные взгляды. По просьбе и слушателей также, и по нашей как бы личной инициативе, значит, вот к вам обратились.
Да, мне это очень приятно.
Спасибо, да. Любой русский националист, он, значит, обязательно обращается к публицистам русского движения. Вы такой достаточно яркий публицист, поэт. Вы писали очень давно и пишете на эту тему, значит, отражаете какое-то такое мейнстрим в русском движении. Одно дело то, что я как бы думаю, а другое дело то, что вы как бы хотите отобразить. На ваш взгляд, какую часть русского движения вы отражаете, или что в русском движении вы отражаете, что вы понимаете под русским движением вообще?
Я надеюсь, что я представляю в русском движении национал-демократический сегмент, который определился в последние несколько лет, пожалуй. Довольно новое направление, скажем так, в русском национализме. И я бы сказал, даже это русский национализм, в принципе, нового качества.
Но уровня, да, уровня, выше уровня просто.
Да, да, выше уровня, и в нем даже присутствуют новые качественные черты, Владислав. Целый ряд координат, которых до этого в русском национализме не прослеживалось, или они были достаточно слабые. Например, ну, прежде всего, это, конечно, критическое отношение к имперскому государству и к имперскому наследию в целом. Это резкое противопоставление интересов русского народа и российской имперской государственности, исторической, как таковой. Не только советского периода, но и в целом. То есть национал-демократия настаивает, что эти интересы в достаточной степени противоположны, и даже категорически противоположны.
Они антагонистичны, возможно, даже.
Да, антагонистичные. Можно даже ставить так вопрос, что русский народ на протяжении всей российской имперской истории, а, собственно говоря, другой-то истории и не было.
Была, была. Я тут с вами не согласен. Была другая история, она шла параллельно. Но мы можем поговорить об этом отдельно.
Вы имеете в виду параллельно, это как бы такая подпольная?
Да, но она какое-то время была не подпольная, значит, когда, так сказать, казачьи вот эти демократии существовали, и новгородская демократия, да и на русских землях, да, в общем-то, много демократии было. Вы же писали про ушкуйников.
Да, ну, я считаю, что, в принципе, русская государственность как таковая, вот реально проявленная в истории, она, конечно, была естественная, но она, конечно, по большому счету кончилась вместе с разгромом новгородской демократии. После этого начинается совершенно новый, конечно, исторический этап, российский, имперский, но это не русская государственность. Это совершенно особый тип государственности. Его можно называть, скажем так, ордынско-византийский тип государственности, который наши патриоты упорно называют русским, но это не собственно русский тип государства. Русский тип государства закончился с Новгородом. С разгромом Новгорода начинается, собственно говоря, история России как таковой. Вот эти пять веков, которые Россия намерила, они начинаются как раз с разгрома Новгорода.
Новгород, конечно, это лидер был. Здесь я не совсем согласен, но это опять моя точка зрения.
Русская составляющая становится периферийной. Периферийной, крамольной, оппозиционной. Да, я согласен, были, конечно, и казачьи демократии.
Культурный уровень такой был, конечно, значительно ниже, чем в Новгороде.
Да. Но это уже периферийная такая вот линия, такая подпольная, крамольная линия. А, скажем так, магистральной линией, конечно, становится российская имперская линия, скажем так.
Я прошу прощения, значит, тут хотелось бы вот ваше уточнение. Вот вы просто много писали об этом, значит, в чем вы считаете крамольность, в чем вы считаете, значит, уход от истинных задач русского народа?
Крамольность, ну, скажем, вот посмотрите, как освещается, допустим, история Новгорода, история новгородской демократии, новгородская государственность, как она освещается, допустим, вот в российской имперской историографии, и в советской, кстати, историографии, которая продолжала эту линию, российской историографии, которая была заложена Карамзиным. Это Новгород рассматривался как нечто побочное, странное.
Нетипичное, нетипичное.
Некий такой какой-то странный такой западнический вывих русской истории. Нечто ненормальное, который потом был исправлен политикой Москвы, которая, значит, покорила Новгород, присоединила куда-то его вот, к великому государству. И, как говорится, все стало на свои места. Но, тем не менее, это же совсем же не так. Многовековая история Новгорода, она, по сути, ведь замалчивается. Ее сделали периферией. Освещается она косвенно, по большей части, только в связи с политикой, собственно говоря, Москвы и только в этом контексте. Да, книг, посвященных истории Новгорода как таковой, собственно говоря, можно по пальцам.
Ну, правильно, не было социального заказа, не было ни со стороны Романовской, там, и до Романовской династии, не со стороны большевиков. Ведь я лично так считаю. Вот историки, к сожалению, история, она вся, которая написана русская, она почти вся продажная. За небольшим исключением какие-то периоды, какие-то всполохи были. Вот, значит, там зарубежная история, когда появилась русская, когда убежала часть этих историков за рубеж, там, в конце 19 века. Так это все социальный заказ. Эти историки, это, в общем-то, так сказать, и не ученые, это просто писуны.
Да, согласен. Причем заказ даже не социальный, а просто государственный такой заказ. Тупо государственный заказ.
Ну да.
Вот, скажем, Карамзин просто выполнял тупо государственный заказ. Нет, я не скажу, что он это делал, как говорится, за зарплату. Нет, дело не в этом. Но объективно это был, конечно, абсолютно такой вот государственный заказ.
То есть он верил в то, что писал. Верил в то, что писал, но от этого правдивее оно не стало.
Да, история была выправлена под такие вот монархические имперские лекалы, по которым, собственно говоря, и наша история мерится и до сих пор.
Хорошо. Давайте, так сказать, от истории, значит, перейдем к дню сегодняшнему. Значит, да, все-таки, как бы вы считаете, значит, в чем задача сейчас русского движения? Вы сейчас как бы работаете, значит, вот как публицист, в чем вот вы видите задачу, а в чем вы видите перспективу?
Задача русского движения, задача вот того самого нового, скажем так, национал-демократического русского национализма, который сейчас нарождается, я думаю, прежде всего в общем. Необходимо четко высветить проблему, что русские – это наиболее дискриминируемый народ России.
Вот я здесь один маленький вопросик хочу, так сказать, так просто отклонение. Значит, ваше мнение, советский русский можно провести знак равенства? Православный русский можно провести знак равенства или нет? Вот, ну, вот ваша позиция вот в этом отношении. Это, мне кажется, связано.
Вы понимаете, в чем дело? Я, конечно, категорически против отождествления понятия «русский» и «советский». Я вообще считаю, что современный русский национализм, он должен быть, конечно же, демократическим, современным и обязательно антисоветским. То есть критическое осмысление, конечно, советского периода истории, крайне критическое, должно обязательно присутствовать в современном русском национализме. Без этого мы никуда не сможем двигаться. Советчина нас будет постоянно тянуть не просто, скажем так, в сталинизм, а она нас будет постоянно привязывать к той самой российской имперской матрице, от которой русским обязательно нужно отрешиться. Без этого пути в будущее нет.
То есть вот когда, знаете, вот есть люди, говорят, ну, там, в советское время, это не моя позиция, так сказать, упаси Боже. А когда начинают говорить, ну, там же вот советское время, что-то там было тут хорошее, значит, давайте, так сказать, там, мы все-таки советские, а наши отцы и деды жили при советское время, а мы православные, как вот к этому относитесь? Как это разоблачить или как к этому относиться нам?
Ну, понимаете, в чем дело? Ну, что значит, советское время было много хорошего? Начинают прежде всего приводить какие-то примеры, там, допустим, там, культурных каких-то достижений и так далее. Вот. Но когда смотришь, допустим, более пристально на эти культурные достижения, то видишь, что они, собственно говоря, с советским-то мало связаны. Они по большей части связаны или же с каким-то классическим наследием, или с наследием, допустим, русского авангарда, который опять-таки идет с дореволюционных времен, Серебряный век и так далее. Эти вещи все очень такие. А когда берешь чисто советские культурные достижения, то они довольно-таки двусмысленные. Вряд ли к ним можно так апеллировать. Если брать, допустим, советские достижения технические какие-то, то мы же знаем, какой ценой все это делалось.
Конечно.
Понимаешь? Мы же знаем, что это был, мягко говоря, экстенсивный путь развития. Путем чудовищных человеческих затрат, путем затрат огромного количества человеческих жизней. Когда, допустим, говорят о достижениях советского космоса, то надо же помнить, что за эти достижения заплатила прежде всего русская деревня, да. и никто иной. Настоящий подлинный памятник советскому освоению космоса – это же в конец разоренная русская деревня. Вот съездить, посмотреть на эти покосившиеся избы – вот это памятник советскому освоению космоса.
За деревней стоит не только деревня, а демография, отрицательная демография.
Американцы почему-то умудрились слетать на Луну, при этом не подкосив американский народ. Вот вам разница систем. Вот реальный исторический итог, как говорится, достижений двух систем. Увы. Поэтому какие достижения? Какие достижения, вот реальность посмотреть?
Но, тем не менее, совков-то много. Вот у меня ответ однозначный. Я считаю, что от совков нужно всячески отгребать. Понимаете, есть люди, которые готовы, открыты, и которые хотят научиться. А есть совки упертые, значит, от них их не нужно тянуть в русское движение. Вот мое такое.
Дело в том, что это, конечно, совершенно, я согласен, Вячеслав, это совершенно неблагодарное занятие пытаться переубедить совков. Я считаю, что наши задачи совершенно другие. Наши задачи разговаривать с теми, кто еще способен воспринять, кто способен мыслить, анализировать. Развиваться. Таких, согласен, возможно, не очень много, но надо помнить, что достаточно 1% процента населения, чтобы добиться серьезных изменений.
Более чем достаточно. Я считаю, что в России, наверное, даже 0.5% достаточно, 0.5%. Большевики доказали, что достаточно, так сказать, 0.01%, там их же было 20 тысяч там. В лучшее время.
Да, и если, скажем, отталкиваться от этого, то не так все плохо. Совсем не так все плохо. Очень много мыслящих молодых людей, прежде всего молодых людей. Я вообще считаю, что основная надежда, скажем так, русского национализма нового типа, это как раз молодежь, несомненно. Как раз-то вот не забудем, что на Манежной площади была как раз молодежь 11 декабря.
Да. То есть они вышли и этот вопрос они подняли. Этот вопрос не снят. Да, он стоит, да. Он поднят, они его подняли, и все. Власть стоит перед этим вопросом.
По сути, на Манежной площади 11 декабря русская молодежь поставила русский вопрос в России. Поставила вопрос о положении русских в России. Причем поставила очень четко, очень организованно.
Я думаю, что все-таки это началось спонтанно, но существует некий такой метроном, где-то вот в каком-то, так сказать, информационном пространстве, который выстроил эту молодежь. Какое ощущение?
Да, конечно, конечно. Огромная ментальная работа предшествовала Манежной площади. Все вот эти дискуссии в интернете и так далее, это все не прошло даром. Шлифовался определенный менталитет, и вот он проявился на Манежке.
Да, хорошо, значит, Алексей. Ну, а вот если вот оценивать нынешнюю ситуацию в России, политическую ситуацию, я имею в виду режим политический, значит, с вашей точки зрения, что такое, где мы сейчас находимся, где мы живем?
Вы понимаете, Владислав, по поводу нынешнего режима было сказано уже столько...
Ну, конечно.
Да, всего, как говорится, верного и клеймящего, что я боюсь просто повториться, но, наверное, повториться надо. Мы живем в дико отсталом государстве. Ну, скорее всего, это какая-то восточная деспотия с какой-то феодальной структурой, сплошь пронизанной коррупцией. Причем, что вот интересно, мы сейчас наблюдаем, в общем-то, вырождение, историческое вырождение российской имперской системы. Вот нынешнее российское государство – это то, к чему пришла российская имперская система на данный момент. То есть она выродилась в мафию, в чиновную мафию, которая обслуживает только свои интересы, зациклена исключительно в своих интересах. Уже нет даже имитации заботы там, о благе там, народа, о чем-то таком и так далее.
То есть не пытаются даже обосновать свое, как бы, так сказать, право на управление. Ведь даже цари там, они говорят, да, вот мы думаем о стране.
Я бы сказал, российское государство сегодня – это легальная мафия. Мафия в законе. Причем выволакиваются какие-то замшелые неосоветские мифы, которыми пытаются заморочить общественное сознание. Вот эта спекуляция на неосоветизме, спекуляция на ностальгии определенной части общества по советскому прошлому. Все это, конечно, цинично, пошло, отвратительно, до предела.
Ну вот странно, что народ, в общем-то, этого не видит. Знаете, даже у коммунистов там, в 70-е годы, когда там, они устраивали парады, это тоже была спекуляция, но там, у них хватало ума, в общем, не ходить, в общем-то, с одной стороны, с красными флагами, флаги вот эти трехцветные. Я не хочу сказать, что там они власовские, они там тоже российские флаги. И плюс туда георгиевская ленточка, так сказать, не пришей кобыле хвост, ленточка этих самых георгиевских кавалеров времен романовской эпохи.
Культ Победы, это, конечно, конечно, совершенно гротескное явление. Вот культ Победы, который, те формы, которые он приобрел в путинскую эпоху. Это все гораздо более даже уродливо, чем в брежневские времена. Сейчас культ Победы, по сути, отправляется уже круглогодично. Если вы заметили, да. Эти ленточки уже даже не снимают ни с машин, ни с одежды.
Так ленточка-то, она не имеет отношения к 41-45 году. Вот что интересно.
Да, да.
Кич, полный кич, это все равно, что, так сказать, ходить там, я не знаю, значит.
Полный кич, еще переходящий в какую-то еще форму общественного брига, понимаете?
Да. То есть это два государства фактически в какой-то степени антагонизма. Советское государство, которое выстроено на развалинах Романовской империи, а нынешний режим выстроен, ну не на развалинах, значит, но в общем-то из обломков совка выстроен. И все вместе, значит, они как бы городят вот эти ярлыки вот совершенно разных эпох, своим исключающих.
А нынешнее государство, оно как бы пытается эклектически совместить, скажем так, все имперское наследие. Теперь, скажем так, в системе ценностей этого государства мирно уживается и храм Христа Спасителя, и мавзолей.
О, вот это да, интересно так вообще, конечно. Это.
И бело-синий красный флаг, и советский гимн, понимаете? И двуглавые орлы, и красные звезды на кремлевских башнях. То есть мы вступили уже в пору такого имперского, такого российского имперского постмодернизма, когда уже просто царит совершенно безвкусная эклектика.
Ну а вот почему народ, вот на ваш взгляд, почему народ это все, ну как бы, так сказать, хавает ли этот народ или все-таки не хавает он его? Вот как, ну выражаясь их, так сказать, знаете, словами, там Киркова сказал, там people's хавает. Вот.
Народ, да, народ хавает. Не хавает активная часть населения, прежде всего молодежь. Она, конечно, все это отторгает. А народ, да, в огромной своей степени, конечно, все это поглощает. И как бы даже не то, что поглощает, а просто как-то мирится с этим.
Терпит.
Народ надорван. Надорван и биологически, и психологически. То, что, конечно, русский народ пережил в 20 веке, это чудовищно. Все эти гражданские войны, геноциды, голодоморы, отечественная война, точнее, Вторая мировая, с чудовищными совершенно жертвами, это мясорубка просто. Это все подкосило русский народ колоссальным образом. Кстати, последнее, что это, кстати, не моя мысль, это, по-моему, кто-то из наших писателей говорил, чуть ли не Астафьев, что последнее, что подкосило русский народ, это война. Последняя война. То есть он эту войну ставил как раз в ряду ударов по русскому народу. Наряду с революцией, голодомором и так далее. Вот еще и последнее – это война. И все.
Я думаю, что, знаете, мне кажется, подкосила война не только вот с точки зрения там, массовых жертв, а с точки зрения цинизма власти по отношению к собственному народу. То есть за тысячелетнюю историю государственных образований, которые были на этой территории, наверное, больше удар нанесло только, а может быть и не больше, вот на вот это, так сказать, нашествие, в общем-то, значит, Батыева там, значит, вот это.
Да, пожалуй. Да, народ, конечно, еще, возможно, где-то чувствует подсознательно двусмысленность этой войны определенную.
Конечно.
То есть, с одной стороны, как это декларировалось, защита Родины, а с другой стороны, в общем-то, защищали собственное рабство, и более того, распространяли это рабство еще и на другие народы. Это, конечно, все не может не отразиться на, скажем так, на душевном самочувствии народа. Не может не отразиться. Поэтому сейчас, конечно, русский народ в таком состоянии, да. Он просто, скажем так, биологически и психологически замордован.
А такой вопрос. А как вы думаете, все-таки значительная часть этой бюрократии, она имеет какое-то, ну, так сказать, этнически, биологически русское происхождение? Или все-таки здесь какой-то внешний фактор играет роль? Почему вот это государство так настроено, значит, против русского народа? Ну, нынешнее или не нынешнее государство так настроено против русского народа? Почему вот странно? Вот на ваш взгляд.
Дело в том, что российское государство, как таковое, то есть я имею в виду российское государство, как оно складывалось с конца 15 века, оно, в принципе, складывалось как, в общем-то, оккупационная структура. И если брать глубже, Владислав, то мы вспомним, что из себя, допустим, представляла Москва для остальных русских земель. По отношению к ним Москва играла роль оккупационной татарской комендатуры по существу.
Ну, есть такое, да.
И вот из этого зерна, ну, скажем так, мягко говоря, не очень здорового зерна, собственно говоря, и выросла российская государственность, которую мы знаем по сей день. И вот если на наше российское государство, имперское, посмотреть в этом свете, с этой позиции, то многое становится понятным. Оно просто никогда не считало это государство, русский народ, своим народом. Еще тогда, во времена татар, Москва никогда не считала русских своим народом. Очень все дело.
Хорошо. А почему так получилось? В 1613 году, в общем-то, так сказать, был Земской собор, там создали новую династию. Что, не понял народ, вот, что это будет продолжение того же самого, так сказать, ига?
Я думаю, что да, народ не понял. Я думаю, что тогда было довольно сложно разобраться, на самом деле. Я думаю, что происходили довольно сложные процессы, во многом отличающиеся от того, что, допустим, нам описывают, что нам предлагают, скажем, вот в таких вот лубочных фильмах, типа вот 1613 год и так далее. Ведь попытки какой-то альтернативы были. Вот, скажем, бояре же пригласили же на царство Владислава Польского, который, кстати говоря, оказался в Кремле не так просто, а на вполне законном основании, на самом деле. Поляки действительно там имели определенные соглашения, на основании которых они имели права на московский престол.
И надо просто пояснить слушателям, что это, в общем-то, не первый случай. В свое время сами поляки позвали на польский престол там французского этого самого наследника.
Да? Конечно.
И потом, это в Европе это было как с добрым
миром. Да, потом позднее, допустим, царь Алексей Михайлович претендовал на польский престол, скажем так. Иван Грозный, кстати говоря, тоже имел такие виды. Вот, то есть такие ситуации, они постоянно возникали, и в этом случае, и в этом смысле появление Владислава в Москве, на московском троне, оно совершенно неудивительно.
Это, так сказать, там такое далекое прошлое, все-таки...
Ну, это был реальный шанс, скажем так, на такое достаточно пластичное вхождение...
Европеизацию.
В Европу, европеизацию, это, в общем, я считаю, такая возможность существовала.
Хорошо, а вот на ваш взгляд, вот сейчас, знаете, вот есть русское движение. Я, конечно, тоже считаю себя, так сказать, человеком, настроенным на демократию. И единственный, как путь русского движения, демократия, народоправие. Но удивительно, что в русском движении какие-то люди, или которые представляются русскими, там, или там, представителями русского движения, они, значит, выступают с точки зрения, там, да, вот сейчас тут НАТО придет. Вот такое, знаете, охранительство, так сказать. Израиль сюда приедет, понимаете?
Ну, понимаете, Владислав, да, вот очень боятся у нас НАТО и Израиль, но при этом почему-то наши патриоты по большей части почему-то не боятся того, что сюда к нам придет, а точнее уже давно пришел, допустим, ислам. Вот. Почему-то это не вызывает таких вот опасений. Почему-то, скажем так, исламский мир, да и просто исламизм рассматривается многими нашими патриотами как чуть ли не как союзник по борьбе за какие-то там традиционные ценности.
Против Запада, против Запада. Понимаете, я лично считаю, что ислам, исповедуют люди ислам, и пусть исповедуют.
Да,
но борьба против Запада. И почему вот это антизападничество, вот какие-то люди, которые считают себя патриотами России, вот, но они называют себя русскими, они, как бы, так сказать, выступают с таких агрессивно антизападных позиций. Агрессивно. Что это вообще такое?
Дело в том, что эти люди, они просто находятся, скажем так, они следуют и русской имперской инерции. Российской имперской инерции. А эта инерция всегда была антизападной. Более того, именно антизападная составляющая, она была, по сути, чуть ли не базовой составляющей вот российской имперской государственности. На этой энергетике она как бы строилась. Причем эта энергетика, она ведь воспринята от Орды.
То есть это все такое азиатчина, ордынство?
Конечно. То есть через Орду, через Москву это пошло все, как говорится, в структуру российской государственности.
В ее коды, алгоритмы поведенческие.
Да. Алгоритмы, да. Антизападничество. Это очень важный момент. Не случайно, что Александр Невский, это, скажем так, знаковая фигура нашей российской патриотики. Вообще, всей, скажем так, российской мифологии.
Да, побратим, если не ошибаюсь, он побратимом Батыя был, да?
И его приемным сыном.
С приемным сыном, я прошу прощения.
Там, конечно, все это довольно мрачно все было.
Хорошо, а вот еврейский вопрос, как вы думаете, вот сейчас? Кто за демократию, вы тут, значит, работаете на евреев? Ваша вот позиция просто.
Я вообще-то все-таки считаю, что демократия – это одна из основных все-таки исконно русских ценностей. Если смотреть на это с позиции национал-демократии, с позиции нового русского национализма, Новгород и так далее, и так далее. Демократия – это базовая русская ценность. Не деспотизм – русская ценность, как нам пытаются навязать это наши патриоты, начиная с Проханова и так далее. Проханов, и дальше там классики идут, Леонтьев и так далее, которые считали, что деспотизм – это специально, вот система специальная для русских, самая пригодная. Нет, это идея навязанная. Изначально русский строй – это демократические ценности. Все остальное привнесенное и навязанное. В этом-то вся и драма, что русский народ живет не в своей системе. Это его корежит. Корежит его культурно, психологически. Отсюда все наши, как говорится, вот это, вся наша эта раздвоенность, все наши вот эти психозы, нервозы и так далее. Вся эта наша неспособность определиться, кто мы, европейцы или азиаты и так далее.
Все из-за этого. Врага, внутреннего врага такого, оформленного.
Что же касается еврейского вопроса, я считаю, что Израиль – это объективно совершенно союзник, скажем так, северной белой цивилизации, которые играют огромную геополитическую роль в нынешней ситуации.
Люди, понимаете, не могут отличить все-таки вот Израиль, интересы, так сказать, людей, проживающих там, и людей, которые считают Израиль своим государством, и, в общем-то, тех этнических индивидуумов, этнических евреев по происхождению, но которые... Ну, на мой взгляд, они тоже совки. Хоть они там бегают там с какими-то демократическими взглядами, но требуя запретить русский национализм, это совки, в общем-то. Это совковый подход, имперский.
Кстати говоря, насколько я успел заметить, именно среди, вот, скажем так, нашего российского еврейства, конечно, это только зачаточные какие-то моменты, растет понимание русской национал-демократии. Люди заинтересовываются, начинают читать, как-то обсуждать это, завязывается какой-то диалог. То есть надо преодолевать какую-то взаимную предубежденность с обоих сторон. Я думаю, что тут ситуация вполне разрешимая.
Если какие-то люди будут бегать и сообщать, что после победы они всех, в общем-то, так сказать, тут перевешивают, то, конечно, так сказать, это они плодят врагов. Но, на мой взгляд, тут работа, конечно, спецслужб.
Ну, конечно, без этого не обходит.
С одной стороны, людей пугают русским национализмом, с другой стороны, русских националистов тут тоже как бы двигают в такие какие-то маргиналы, в какие-то, так сказать, в какие-то подполья, в какие-то монструозные такие типы поведения.
что-то мрачное, что-то средневековое, психопатическое и так далее. Короче говоря, просто что-то из области сумасшедшего дома.
Да. На мой взгляд, это, конечно, сделано, делается совершенно сознательно.
Да, конечно, конечно. Но вот если опять-таки вот вернуться к вопросу взаимоотношений вот русских и евреев, я вот замечаю, что среди мыслящих евреев и среди мыслящих русских все больше все-таки растет понимание того, что традиционный, скажем так, русско-еврейский спор, он становится все менее актуальным перед лицом новых угроз, общих угроз, которые становятся все более и более видимыми. То есть я имею в виду угроза исламизма, не ислама, я подчеркиваю, а именно воинствующего радикального такого революционно-большевистского исламизма. Вот. Это совершенно общая угроза для всех людей, скажем так, европейской культуры.
На мой взгляд, в общем-то, на самом деле такого противоречия нет. Оно на самом деле надубано РПЦ для того, чтобы, значит, свою паству собрать какой-то угрозой. Значит, РПЦ же тоже, так сказать, строит свою там идеологию, свою пропаганду на угрозе. Значит, сплачивайтесь, ибо придет антихрист, ибо грядет антихрист, сплачивайтесь, ибо грядет апокалипсис.
РПЦ, конечно, вообще выродилось совершенно, конечно, жалкое зрелище. Просто, ну, в чисто какую-то подпорку режима, все очень печально, конечно. Я не хочу, конечно, задевать ничьих чувств, но это объективно так, это очевидно.
Да, я тоже считаю, что если человек хочет верить в Иешуа Ноцри, так ради бога пусть ходит, верит в Иешуа Ноцри. Но, так сказать, он должен понимать, что когда он ходит к этому священнику, он ходит, в общем-то, организация, которая занята не оформлением его веры, а она занята совершенно другими задачами.
Да, это такая вот, ну, скажем так, политическая какая-то идеологическая структура, ну, которая просто сейчас занимает, скажем так, нишу идеологии, вот, с которой была вот в советские времена. Сейчас пытается режим, скажем так, опустевшую нишу идеологии заполнить православием именно московского патриархийного разлива. Причем я считаю, что само православие способно все-таки к какому-то развитию определенному.
То есть мы не исключаем, пусть живут, конечно.
Да, я совершенно не исключаю, что возможно какое-то развитие адекватное современному миру, скажем. Я представляю, что бы сейчас закричали наши традиционалисты. Адекватное современному миру. Адекватный антихрист, стало быть.
Тоже, знаете, вот эти такие фанатичные вот эти вот РПЦшники, они тоже, так сказать, настроены крайне-крайне вот антизападно. Причем самое, что интересное, значит, в реальности Запад, вот там, ну, в лице там какой-нибудь там Франции или там Англии, значит, ничего такого, так сказать, кардинального такого злого, а Америка-то тем более, Америка никогда России ничего плохого, в общем-то, не сделала. Ну, кроме там победы в холодной войне.
Да, я согласен, конечно. Но тогда было противостояние с коммунизмом, поэтому это много объясняет.
России и русским Америка, в общем-то, ничего не сделала.
Да, вообще, кстати, русофобия вообще, кстати, не свойственна американцам, между прочим.
Да. Почему вы думаете, вот эти люди, которые бегают, называют себя русскими, значит, она с истерикой Америка говорит. Вообще, откуда эти люди берутся? Вот как вы думаете? Вот психотип сам берется. Ну, не все же платные эти клиенты.
Это рождает общее вот это российское имперское ментальное поле, рождает вот таких субъектов порождает. Пока оно будет, это поле достаточно плотно, пока оно будет, скажем так, доминировать, эти люди будут, естественно, появляться. Это бульон, в котором они варятся, это же естественно.
Но они сами его воспроизводят, получается. Вот меня удивляет. Там, есть вполне, так сказать, вроде не глупые люди.
Я таким людям, Владислав, говорю вот такие вещи, вот, которые бесят. Я говорю, что я вот русский националист и при этом западник. Я считаю, что это нормально. Что именно националист, настоящий русский националист, нормальный, не российский патриот, имперец, а русский националист. Он по определению должен быть западником. Потому что все-таки русский – это народ европейский. Это народ европейской культуры. И как бы нам все-таки ментальность не уродовали, все-таки европейской ментальности, европейской психики. Вот все-таки мы не китайцы.
Нет.
Что ни говори. Все-таки мы живем в поле европейской культуры. Никто, конечно, Запад не идеализируется. Я очень много писал критических статей по поводу Евросоюза, по поводу этой их треклятой этой политкорректности, по поводу коррумпированности и бюрократических структур Евросоюза, по поводу социалистического уклона Евросоюза, по поводу коррупции, которая царит в этих чиновных эшелонах Евросоюза, по поводу жуткого бюрократизма, который насаждается в Евросоюзе. Это я все писал. Но при этом все-таки это очень важно, это принципиально. Все-таки Европа – это наша. Мы тоже Европа. Мы люди европейской культуры. Мы живем в общем европейском поле культурном.
Эмигрируют, когда из России, они, в общем-то, не в Китай едут.
Да. Те болезни, которыми сейчас болеет Европа, это совершенно не повод с симпатией смотреть в сторону исламизма.
Совершенно не повод. А может быть, знаете, может быть, это тоже как бы это реакция на вот эту, так сказать, на эту империю. Понимаете, лишь бы вот хоть ислам, хоть что-нибудь, ну, так сказать, хоть какая-то там правда, потому что, ну, там есть все равно хоть какая-то правда, потому что в империи нет никакой правды вообще. Я, честно говоря, не понимаю вот побудительных мотивов любить вот эту империю. Все равно человек, он же исходит все равно из каких-то интересов, ну, либо своих, либо людей, как бы близких ему. Просто абстрактных интересов нет. Если мы там выступаем за русское национальное государство, мы хотим жить просто в комфортном государстве, в котором нам и нашим близким, друзьям, знакомым, родственникам там, значит, было бы комфортно и нам было бы удобно. А зачем эта империя? Вот я этого, честно говоря, не очень понимаю. Может, это мазохизм?
Я тоже не понимаю, потому что я уверен, что человек, который начинает себя позиционировать, просто осознавать себя как русского, чувствовать себя русским, понимать себя русским, он не может нормально относиться к этому, скажем так, великому в кавычках государству. Он прекрасно понимает, что это государство постоянно паразитировало на русском народе, постоянно использовало русский народ, обманывало его, вот спекулировало на его патриотических чувствах и при этом эксплуатировало, гнобило. Кстати говоря, тост товарища Сталина в мае 45-го года за русский народ, он же совершенно, его смысл совершенно не понимают наши патриоты, которые потрясают этим постом. Они считают, что товарищ Сталин расписался в великой любви к русскому народу. И они постоянно этим постом размахивают, как знаменем сталинского русофильства. На самом деле это знамя сталинской русофобии. Тост-то издевательский по существу. Они просто не могут никак слушаться в интонацию и смысл произносимых слов. А товарищ Сталин там все совершенно цинично объяснил, что другой народ нас бы прогнал.
Да, он сказал.
И установил бы мир с Германией. Но русский народ нет, он вот нас защищать стал. Кстати говоря, у Александра Зиновьева, у нашего замечательного мыслителя, у него же стихи есть по поводу этого сталинского тоста. Такие очень едкие, издевательские стихи он написал еще тогда, в 45-м году, и чуть было не поплатился за эти стихи, его чуть было не посадили за них, за эти стихи. Вот, убийственные совершенно стихи. Вот он-то прекрасно, будучи настоящим русским человеком, расслышал все, что сказал товарищ Сталин.
Алексей, а вы вот тоже, вы же тоже поэт. Вот, а поэт – это человек, который, в общем-то, общается с какими-то тонкими высшими сферами. Ваши стихи, они, конечно, очень, так сказать, наполнены вот таким, понимаете, эгрегором.
Спасибо, Владислав. Надеюсь.
На ваш взгляд, ваши ощущения, долго ли этот режим протянет? Когда вот, значит, что-то включится у массы? Бывает же так, у народа живет, а там бах и включилось, знаете, как в 17-м году.
Вы понимаете, Владислав, дело в том, что мы живем в настолько фантасмагорической реальности, что быть пророком, живя в такой реальности, дело совершенно неблагодарное. С одной стороны, конечно, есть совершенно четкое ощущение, что такое не может продолжаться долго. Да. Слишком все это цинично, лживо, абсурдно. Просто, ну, очевидно. С другой стороны, тот же, кстати, Зиновьев в свое время сказал, что нынешняя система, вот эта вот, постсоветская, она порождает вот такие, скажем так, царско-советские гибриды постоянно. Такие вот мифологемы такого гибридного свойства. И Зиновьев считал, что это может длиться при пассивности народа довольно-таки долго.
Я думаю, что оно как бы порождает гибрид. Народ, может быть, в общем-то, и так сам не готов сбросить. Но мне кажется, так сказать, оно, понимаете, там наверху сломается машинка, она уже, вот я смотрю, ломается. Внизу народ уже, в общем-то, так сказать, думающая часть русского народа, она вообще не принимает этот режим никак.
Вы понимаете, в чем дело? Все дело в том, осознает ли русский народ свои подлинные интересы. Если осознает, то, конечно, вся эта система рухнет не просто как карточный домик, она просто испарится как дым, как иллюзия такая, понимаете?
Я хочу вот вас тут тоже, как бы, знаете, немножко порадовать. Я тут буквально на днях показывали замечательный фильм о Ванге, и прозвучали ее пророчества, которые я не слышал никогда и нигде. И самое главное, она сказала этому корреспонденту, и там еще кому-то она потом говорила, что в 2024 году Советского Союза не будет, а в 2024 году будет процветать страна и будет называться как Пресергии. Сергием, угу. Это Сергий Радонежский. В Пресергии, так сказать, никакой России, как вы догадываетесь, не было. Русью, Русь была. Вот это предсказание Ванги. То есть через 14 лет, через 13 лет.
Посмотрим, посмотрим. Конечно, предсказание это тоже, конечно, скажем так, вещь весомая. Видимо, отражает какую-то реальность. Но мы, с своей стороны, должны предлагать какие-то осязаемые политические проекты, которые бы влияли на ситуацию. Вот, в частности, наш, допустим, Национал-демократический альянс, сопредседателем которого я являюсь, мы выступаем за радикальную федеральную реформу. Мы считаем, что Россия должна быть преобразована в симметричную федерацию. Сейчас она асимметричная федерация. В симметричную федерацию, в которой русский народ был бы представлен своими русскими национальными республиками. То есть мы выступаем за симметричную федерацию, состоящую из равноправных субъектов, национальных республик, в том числе из русских республик. Мы считаем, что это все-таки был бы определенный выход из этого положения. То есть как этот проект видится Национал-демократическому альянсу? Разумеется, речь не идет о порождении несметного количества русских республик. Никто не предполагает, допустим, превращение каждой области, скажем так, в русскую республику. Речь идет о создании в составе Российской Федерации достаточно крупных территориальных образований на основе краев и областей, русско-населенных краев и областей, не входящих в какие-либо другие национальные образования. Нам видится таких республик 7. Такое количество нам представляется наиболее оптимальным. Мы думаем, что 7 русских республик, они отвечают, скажем так, региональной структуре России нынешней. То есть это Дальний Восток, Сибирь, Урал, Поволжье, Центральная Россия, Северная Россия, Южная Россия. Не знаю, все ли я назвал, по-моему, 7. То есть это довольно крупное образование. Русская республика, скажем так, Центральной России, нам мыслится на базе Центрального федерального округа. Мы думаем, что это радикально изменит саму природу Российской Федерации. В настоящее время она состоит из национальных республик, с одной стороны, а с другой стороны, из бесправных русских областей.
Ну, я бы так сказал. С одной стороны, из национальных республик. С другой стороны, она, как бы, над национальными республиками есть центр и есть какие-то, так сказать, территории, не имеющие статуса политического. Он географический статус имеет какой-то, политического статуса не имеет.
То есть поднять статус вот этих самых, скажем так, безнациональных, по сути дела, ничейных русских земель можно только, нам кажется, причем создание русских республик на их основе. Тут ведь какая еще вещь. Вот в свое время Михаил Меншиков писал, что основное несчастье России в том, что она растянута в пространстве до последнего предела. До последнего предела напряжения, до разрыва. Силы великого племени, вот писал Меншиков, приложенные к столь неизмеримой площади, в каждой точке сводятся почти к нулю. Именно отсюда наша неспособность ни в одном месте громадной страны развить культуру сильную и богатую. Вот как раз формирование в составе Российской Федерации русских республик, мне кажется, и позволит русскому народу найти точки приложения на всем пространстве России. Разумеется, между этими республиками могут устанавливаться какие-то особые приоритетные отношения. Совершенно не предполагается, что они будут занимать по отношению, скажем так, друг к другу и по отношению к другим территориям какую-то изоляционистскую позицию. Совершенно не обязательно. Нет, это просто будет новая федерация, состоящая, повторяю, из национальных республик, в том числе и из русских республик. Этакие Соединенные Штаты России. Только в качестве штатов будут национальные республики.
Хорошо, значит, с этим понятно. Такой вот, упустили вопрос. Что, на ваш взгляд, делать с северокавказскими республиками? Чечня, там, со всеми или не со всеми? Вот, ну.
Позиция Национал-демократического альянса в этом отношении четкая совершенно. Мы считаем, что Северный Кавказ, он цивилизационно чужд. Дело в том, что это совершенный нонсенс, совершенный абсурд, когда в одной стране одна часть населения, большая часть населения, живет по, ну, скажем так, европейским, светским, демократическим, ну, или квазидемократическим.
Стремится к этому, так. Стремится к этому.
Да, ну, все-таки, да, но все-таки живет по каким-то европейским цивилизационным нормам, а при этом другая, меньшая часть населения, живет, в общем-то, по нормам шариата.
Даже не шариата. Я думаю, что, в общем-то, там не шариат, а, скорее всего, адат или какие-то, так сказать, горские такие нормы, такие интересные там.
Да, что-то... Ну, то есть, в любом случае, это нечто несовместимое и абсурдное. Мы считаем, что это невозможно. Невозможно. Мы считаем, что надо предоставить Северному Кавказу полную независимость. И, как говорится, пусть он живет своей жизнью, как он считает.
Правильно. То есть, вот это вкладывание денег, которое тут запланировано, оно...
Мы уже не говорим, что это бездонная дотационная бочка, и что вот эта меньшая часть российского населения живет по своим законам за счет большинства населения страны, прежде всего за счет благосостояния русских областей, на самом деле.
И мы еще им мешаем, и мы им мешаем жить, конечно. Мы им тоже мешаем.
Конечно, естественно. Я лично не вижу места Северному Кавказу в обновленной федерации, скажем так.
Хорошо. Что бы вы вот хотели пожелать нашим слушателям, вообще людям, которые считают себя русскими националистами, что им делать?
Мыслить и ни в коем случае не следовать тем историосоцким схемам, тем матрицам, которые навязывались с одной стороны царскими историками, а с другой стороны их продолжателями советскими историками. Мыслить и еще раз мыслить. И исходить, собственно говоря, из реальных интересов русского народа, а не из красивых мифологем.
Ну, я бы даже сказал, они, в общем-то, эти мифологемы, они даже издалека так это просто подмазаны, знаете, значит, как памятники на кладбище. Это кладбище, это раскрашенное кладбище, так сказать.
Да, я согласен, да, Владислав, это так. Причем кладбище, где уже и цветочки-то увяли, где такие искусственные пластмассовые веночки лежат. И причем они уже давно выгорели на солнце, такие бледные, такая некрасивая бледная пластмасса. Но многим это еще нравится, к сожалению.
Я думаю, что это время, на самом деле, активных людей среди таких мало. То есть, либо это какие-то люди с какими-то, так сказать, проблемами в сознании, либо потомки выгодополучателей советского периода, знаете, значит, потомки там всяких там генеральных директоров, там, секретарей обкома, которые не получили ничего при распиле.
Да, согласен.
Хорошо, Алексей. Ну и напоследок, что там вы, если хотите сказать, то скажите.
Я, конечно, желаю успехов вам лично, Владислав, и вашему радио. Вот, я считаю, что вы делаете огромное дело.
Спасибо.
Это одна, скажем так, одна из точек свободной русской информации. Это дорогого стоит.
Спасибо.
В наше время.
Спасибо.
Свободная русская информация. Вот, успехов вам и дальнейшего развития, расширения аудитории.
Ну и вам также. И Альянсу, Национальному Альянсу тоже. Вместе мы, я думаю, победим.
Спасибо, Владислав.
Вы слушали интервью с Алексеем Шарапаевым, русским публицистом, поэтом, ну и сейчас деятелем Национально-демократического альянса. Я думаю, что беседа получилась очень интересная. Мы затронули очень много вопросов, важных, интересных, потому что, в первую очередь, нужно преодолеть разруху в наших головах для того, чтобы построить нормальное русское государство. Я хочу сказать, что у нас есть какие-то взгляды, значит, которые... несколько разнятся. Я сейчас не буду заострять на них внимание, но тем не менее, чтобы слушатель понимал, что, значит, все наши гости, они могут быть разными. Это не значит, что я, так сказать, на 100% разделяю там мнение наших гостей. Но в данном случае у Алексея Шарапаева многие его позиции, они, в общем-то, параллельны нашим позициям. Они соприкасаются. Очень много хороших отзывов. Вот Южный Урал пишет: хорошее интервью, благодарю. Дальше, ну, здесь какие-то вопросы есть, например, Бармалей. Мы же не ходили завоевывать Запад, а они к нам частенько ходили. Вот отсюда это антизападничество. Знаете как, если вот поднести стекло там увеличительное к историческим событиям, то выяснится, что как раз Россия почаще на Запад ходила, чем Запада ходили сюда. живем значительно чаще. Я просто, так сказать, напомню только несколько вот таких эпизодов. Ну, например, еще, так сказать, при Петре Первом, вот эта Северная война, она же, в общем-то, и на территории Польши была. А потом, значит, Российская империя все время постоянно влезала там в какие-то датские дела, в германские дела. Значит, Петр Третий вообще собирался идти войной на Данию. Одним из таких моментов, из-за чего его и свергли, это вот подготовка вот к этому походу на Данию, чтобы там решить какие-то германские дела, там защитить какое-то княжество, к которому он имел отношение. И во Францию ходили, и в Венгрии подавляли восстание, революцию, вот, и восстановили там какой-то монархизм. И Суворов там шастал, значит, то есть весь 18 век, если мы посмотрим, то там русские армии только и ходили, что туда-сюда. И во времена Екатерины Великой плавали по Средиземному морю, и даже город Бейрут брали. Очень много таких событий было. Значит, чего там делали, не совсем понятно. Мы в 19 веке ходили, ну а про 20 век я, в общем-то, не говорю. Половина Западной Европы была фактически под контролем Советского Союза. Это, в общем-то, не Россия, но тем не менее. Просто на это не обращается внимания, оно как-то выпадает из поля зрения. Польша входила в состав России, вот, и в Италию там Суворов ходил. Ну, вот до Испании, правда, не добрались. И до Британской, до Великобритании. Но из Великобритании тоже умудрились там повоевать. Так что все было нормально. Так, Шаныч. 8 мая Национал-демократический альянс проводил акцию «Ласовская ленточка». У людей, прославляющих предателей, будущего нет. Шаныч, я вот хотел бы вас не поправить, а дать информацию. На самом деле они раздавали ленточку с российским триколором сегодняшним. А здесь такая двоякая, в общем-то, ситуация. Они просто хотели тем самым показать абсурдность вот всей этой раздачи вот этих ленточек. А почему Георгиевская ленточка, она, в общем-то, какое она отношение имеет к Второй мировой войне? Никакого отношения она, в общем-то, не имеет. Это нынешний флаг, он, значит, точно такой же, как у армии Власова. Но, опять же, вы знаете, я хочу так сказать, вот когда люди обращаются каким-то историческим вот этим знаком, символом, они слишком, конечно, много внимания уделяют. Ну, раз вот у нас песня, там, которую когда-то использовали РУА в музыкальном каталоге, значит, РУА, на самом деле исполняют ее, это исполняло когда-то слова, там, музыка, там, они, в общем-то, так сказать, там, исходники похожие, в общем-то, по большому счету. А на самом деле исполняют ребята в наше время, то это на самом деле другая песня. Так же, как «Вставай, страна огромная», эта песня была написана в 1915 году, во время войны, в Первой мировой войне с Германией. Ее переписали, ну, слова, музыка понравились, там добавили, что-то убрали. Получилась замечательная песня, символ Второй мировой войны. Поэтому здесь особо, так сказать, придираться не стоит. С другой стороны, россиянский флаг, значит, то, что они раздавали эту ленточку, это как бы показатель абсурдности вот этого Дня Победы. Сергей, как вы относитесь к сегодняшнему заявлению Медведева о том, что надо усилить борьбу с экстремизмом и ограничить при приеме в ВУЗ и на работу тех, кто был судим за экстремизм? То есть как-то кто-то там что-то сказал, другой настучал, дали условно год, но потом человек ограничен в своих правах. Разве это не нарушение прав человека? Русских снова дискриминировали. А Сергей, вы знаете, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Есть такая поговорка, вы, наверное, слышали. То, что ребята, которые сидят в Кремле, пытаются зажимать гайки, а уже резьба соскочила, от этого, когда вот резьба соскочила, они, наоборот, они добирают последние вот эти нарезки. И все, гайка будет болтаться, и все, так сказать, котел разнесет. На самом деле, вот мне сегодня прислали письмо на редакционную почту, значит, и там вот товарищ пишет, что, вы знаете, вот вы тут выступаете как оппозиция, раньше времени не нужно, вот когда наступят какие-то времена такие, вот тогда вот и произойдет все. А сейчас вот не надо торопиться, ну что-то в этом духе. Я, значит, тоже не считаю нужным куда-то торопить события. На самом деле события торопим не мы, не оппозиция, тем более там русское движение. События торопят ребята, которые в Кремле сидят. Весь экстремизм будущий, грядущий, все перетрубации, все восстания готовят именно в Кремле. Готовят своими каждодневными решениями, каждодневными событиями, разжигая ненависть к себе. Если вот вся оппозиция в один голос начнет разжигать ненависть к Кремлю, на самом деле, а народ будет видеть, что все замечательно, хорошо, никто никакую ненависть не разожжет. Это я вам отвечаю за это. Бессмысленно ее разжигать. Но если с утра до вечера вот такие выступления у господина там Путина, Медведева, еще каких-то деятелей, постоянно люди видят, что разворовывают страну, нет в стране справедливости, нет перспектив молодежи, все ложь, нет выборов, нет демократии, нет возможности реализовать себя, закручиваются, так сказать, гайки. И просто, так сказать, абсурд достигает вообще невероятной степени, достиг уже абсурд. Монополизация всего и вся. Значит, вот сегодня, значит, на форум нам прислала читательница, видимо, прислала о том, что, да, вы знаете, когда я читала 2 года назад ваш материал по Красной Поляне и по Сочинской Олимпиаде, я не верила, что неужели вот действительно все так, в общем-то, ничего нету, ничего не строится. Теперь я вот съездила на Красную Поляну в 2010 году, посмотрела, и действительно, подъем на подъемнике стоит 700 рублей, в Европе там можно кататься целый день на эти деньги. А дальше, значит, около подъемников нет там ни шашлычных, ничего. Даже вино там эти продавцы какие-то местные там разливают из-под полы. То есть никакого сервиса, ужасная ситуация, неудобно очень. Я поверил, что вы пишете правду. На самом деле все это делает нынешний режим. То есть не мы. Понимаете, так же, как вот в 17 году революцию готовили не революционеры. Революционеры, они просто стояли и ждали, когда все это свалится в их руки. В общем-то, кто ждал активнее, тот, значит, и оказался потом, значит, на коне. И сейчас та же самая ситуация. Никто ничего там на самом деле свернуть ничего не может. Все просто ждут, когда оно само, в общем-то, навернется. Владимир, добрый вечер, Владислав. В исламе русские люди говорят либо хорошо, либо ничего. Вот и вы почему-то боитесь критиковать. На смену родной вере пришло христианство. На смену христианству придет ислам. Будет ли лучше? С каждым годом численность мусульман в Европе растет. Ну и замечательно, значит, опять же, вы знаете, вот просто увещеваниями какими-то не остановить. На самом деле должна быть, наверное, альтернатива. Христианство, как искусственная, на мой взгляд, такая религия, там, значит, очень много искусственного, сейчас в таком современном прозрачном мире все это вылезает наружу. Все лакуны, теневые вот стороны, они сейчас освещены, вот этого христианства. Все нестыковки. Поэтому из-за этих нестыковок пришлось им там писать, заказывать книги Дэну Брауну, там, про то, что, значит, Иешуа Нусри, доказывать, что у него была там любовница, чтобы, в общем-то, не было подозрений, значит, в том, что он обладал, как бы, нестандартной ориентацией. Там еще там целый ряд там книг появляется для того, чтобы каким-то образом заполнить вот эти лакуны, нестыковки. Но все равно, понимаете, христианство не дает нам массу ответов, которые, в общем-то, оно должно дать вот в открытом обществе. В средние века можно было заткнуть всем оппонентам рты, ну, либо сжечь их, вот, там разные способы были. И, в общем-то, люди не задавали вопросов. А сейчас люди задают вопросы в открытое общество. 19-20 век не было столько знаний, такого объема знаний накоплено не было. А сейчас оно все есть, и поэтому христианство, конечно, сдает свои позиции другим взглядом на знания о высшем мире. Потому что на самом деле религия – это, в общем-то, мостик вот этих миров. Так вот, ислам, конечно, он в большей степени, ну, я бы так сказал, он, в общем, человечен. В каком отношении, так сказать? Там есть какие-то понятные люди, там тот же Магомед есть, в общем-то, понятный такой достаточно человек, достаточно понятная история. На самом деле ислам более терпим. Это я не в плане того, что я хочу похвалить его, разрекламировать, что вы вступаете в ислам. Я просто рассказываю факты. Констатирую. Конечно, христианство уступает. С другой стороны, я считаю, что у людей должна просыпаться родная вера. То, что вытоптала вот эта миссионерская деятельность христианской церкви в Европе и в том числе и в России. Я считаю, что человек должен вернуться вот к этим к истинным знаниям о там, высшем мире. Это будет. Не нужно, значит, пытаться переходить в ислам. В Европе кто-то торопится, перебегает в ислам. А опять же, так сказать, почему так происходит? В первую очередь борцы с родной верой, с этими вот истинными знаниями, к обращению к этим религиозным истокам национальным. Самым главным борцом, конечно, является христианская религия, христианская церковь. Растаптывая вот эти ростки национальной вот религии, к ним люди уже не идут. Они идут в ислам. Вот и все, вот тенденция. Оверлот, доброй ночи. Я считаю, что русский человек такой же европеец. А вокруг то и дело то про Азию, то про мифическую исключительность. Скажите ваше мнение. Заранее спасибо. Оверлот, Курск. Естественно, здесь как раз вот в этих степях вышла значительная из этих степей значительная часть европейских народов современных. И, конечно, мы европейцы. И, конечно, режим романовский, а потом большевистский, объясняя вот эту исключительность, ну, человек задавался вопросом, а почему вот в Европе живут так, вот там какие-то выборы есть, какой-то там гуманизм, какая-то человечность, а вот мы живем так, вот все так вот, очень дубово и очень мрачно. Ему объясняли, ну, вот мы такие исключительные. Мы исключительные, вообще, так сказать, мы азиаты, евразийцы, вот использовали для этой теории целую Гумилева. Гумилев, кстати, совершенно, как бы, так сказать, о другом писал, но зато очень удобно там термины, вот, евразийцы, очень удобные термины были. А на самом деле мы, конечно, европейцы, но это не отменяет нашу исключительность в рамках европейского мира. Мы все равно имеем определенные характерные черты, которых нет у европейцев. Мы, вот автохтонное население вот здесь, на этой территории, наши предки жили здесь много тысячелетий назад, и мы являемся прямыми наследниками народов, которые, вот народа, который здесь жил. И как раз вот здесь вот многие ученые считают, здесь как раз вот такая праиндоевропейская, это не цивилизация, возможно, а такая культура, культура. И мы как раз сохранили вот этот в большей степени, чем другие народы, вот этот праязык, основы. Поэтому наш русский язык, он в данном случае более понятен, он как бы исходит из каких-то таких изначальных вот этих, так сказать, корней. И, допустим, если там, значит, германцы, британцы, значит, они используют слова, которые для них, в конечном счете, корни которых непонятны, то у нас, наоборот, каждое слово, оно, значительная часть слов, оно имеет, как бы, такие древние корни, подходящие к праязыку, и, в общем-то, так сказать, под слово можно препарировать и найти, в общем-то, так сказать, такой исконный смысл. Поэтому нам, как бы, изъясняться порой легче. Я еще называю, что это вот такое, мы сохранили священный язык. Почему вот Ванга говорит, что целый ряд предсказатели говорят о том, что на Руси, в России возникнет вот эта новая религия. Ну, я думаю, что это, в общем-то, скорее всего, такая европейская, потому что мы сохранили вот этот праязык. Для того, чтобы объяснить вот эти термины, такие религиозные, для этого, в общем-то, нужно лучше иметь вот такой вот как бы язык, восходящий вот к этим, так сказать, первоначальным словоформам. Простые вот я вещи приведу, там, совесть. Ну, понятно, что это весть, то, значит, совместная весть какая-то, вот такая вот, небеса, вот, небесы, вот тоже, вот понимаете, вот масса таких слов в русском языке. Борислав, Санкт-Петербург, где взять волю к будущей Руси, как не свернуть с дороги, куда раскачивают качели национальные движения в России? Ну, об этом я уже сказал, что качели никто на самом деле не раскачивает. На самом деле я вижу задачу национального движения – быть готовым к крушению, когда вот этот режим рухнет, и чтобы национальное движение участвовало в строительстве новой России. То есть, а без этого никак. Кто будет участвовать в строительстве новой России? Приезжие люди, таджики, что ли? Только мы, в общем-то, и будем участвовать. Мы как бы будем задавать тон. На самом деле все эти проплаченные, приплаченные партийки, типа коммунистов, там, либерал-демократов, их никто на самом деле слушать не будет. То, что на них обращен микроскоп телевидения, знаете, как микроскоп, значит, а это микроскопические люди с микроскопическими своими идеями, просто на них вот направлен этот микроскоп. То есть с помощью микроскопа вы на экране видите, в общем-то, вот этих, значит, так сказать, комаров, нравственных, моральных, интеллектуальных комаров, то таких, в общем-то, амеб. Но таких они выглядят как крупные фигуры. Но только благодаря вот возможностям средств массовых коммуникаций. Телевидение, там, значит, когда вот этих людей там ретранслируют на там сотни миллионов человек. На самом деле, если вот так в жизни вы их встретите, в общем-то, вы в жизни никогда не будете слушать ни Зюганова, ни Жириновского не будете слушать. Потому что, в общем-то, ну, все понятно с ними. То вы будете слушать других людей. Вот средства массовых коммуникаций, вот информация, средства массовой информации, они, конечно, обладают вот таким способностью преувеличить значение каких-то деятелей над их вот реальным значением. Но я думаю, что, опять же, я говорю, что мы будем, должны ждать. Вот. А людям надо объяснять, чтобы они потом в будущем не пытались построить еще одну, в общем-то, клетку для себя. А таких желающих, ну, достаточно много. Потом построят клетку, потом удивляются, почему так плохо опять. Понимаете, в 91-м году совок, в общем-то, рухнул. И зачем было строить опять клетку? Взяли в течение 90-х годов, опять бегали, все эти прохановые, вся эта, значит, комарилья Зюганова, и построили опять клетку. Теперь, значит, ждут, когда Медведев что-то там либерализует. Зачем что-то либерализовывать? Нужно, в общем-то, заново все строить. Это уже как бы не поддается, мне кажется, ремонту. А волю будущей Руси, значит, воля внутри вас должна быть, вера и воля. В Кремле озаботились сохранением русских на Кавказе, встречаясь в Махачкале с представителями дагестанского духовенства. Сурков остановился на проблеме дерусификации Дагестана. Важно, и я надеюсь, что представители других народов поймут меня правильно, сберечь здесь русское население. Смешение культур – это постоянный взаемный контакт, это самый ценный продукт, процесс. Ради сохранения того уникального многообразия, конечно, уберечь и сохранить русских на Кавказе было бы очень важно, сказал первый зам руководителя администрации президента РФ. Это же издевательство, если вдуматься. Правительство просит мусульман не вырезать русских, сохранить их на территории России. Дожили. На самом деле это риторика. Все, что там он говорит, все это ерунда. Риторика для мусульман, риторика для русских, что вы знаете, вот мы тут озабочены. Ничем они на самом деле не озабочены. Если они были бы озабочены чем-то, то они в первую очередь навели бы порядок правоохранительных органов. То есть я еще раз повторяю, народы могут жить нормально, если существует очень жесткая и справедливая правоохранительная система. Справедливая, которая находится под контролем общества. И в этом случае человек уже выбирает там, где ему жить, не исходя из там просто там критериев безопасности, а исходя из, в общем-то, так сказать, больше экономических критериев, там, каких-то экологических критериев. Ну, на самом деле, русские на Кавказе, часть русских на Кавказе жила испокон веку, в том же Дагестане. А терские казаки, они, в общем-то, на Тереке жили еще с каких-то незапамятных времен. Так что вот тут сказать, что, в общем-то, все должны уехать или там все должны остаться, так сказать, это, вы знаете, даже если вот Дагестан там будет отдельная там какой-то автономия или там независимым государством с Чечней, я не исключаю, что там тоже какие-то русские останутся. Но есть люди, которые, русские люди, которые достаточно хорошо там ассимилированы, вот, которые восприняли эту культуру. А другой вопрос, что эту культуру, значит, не надо навязывать. Вот там свои культурные стереотипы. И, в общем-то, не надо навязывать вот эти россиянские, значит, точнее, антирусские, то есть это культурные стереотипы советские. Не будет навязывания культурных стереотипов, я думаю, что, в общем-то, и русские там останутся. Ведь кому-то там нравится, если не ошибаюсь, под Хасавюрт, там в Кизляре, есть целое кизлярское казачество. Кизляр был вообще-то русским городом. Причем он русским был до советских времен. Значит, это этот город когда-то еще там до Кавказских войн там русские жили. Поэтому... Это вопрос уже отдельный. В Кремле там, в общем-то, они просто имитируют деятельность. А вопрос ведь в чем? А им нужно имитировать. Медведев выходит и выступает и говорит, вы знаете, значит, надо бороться с коррупцией. Но это же не значит, что они реально собираются бороться с коррупцией. Или там, надо улучшить демографию. Это не значит, что они там собираются улучшать демографию. На самом деле, это все слова. За этими словами нет дел. Они заняты просто удержанием этой власти в своих руках. А до остального им, в общем-то, дел нет. Они просто имитируют. Они прекрасно понимают, что это вот, ну, в современном мире это очень важна имитация. То есть там лет 150 назад имитировать было сложно. Понимаете, не было средств массовой информации. Крестьянин читать, писать не умели, поэтому крестьянин реагировал, там, или там, обыватель какой-нибудь, мещанин, реагировал на политику властей только исходя из каких-то результатов. Вот, значит, вот появился такой указ, его выполняют. Ага, вот правильно там царь делает. Там не появился, значит, там, значит, грабят на дорогах, значит, неправильно. А там то, что там говорит о том, что надо прекратить грабеж на дорогах или там надо завязать с коррупцией, это, в общем-то, так сказать, пустое. Поэтому сейчас это даже не актуально рассматривать. Алексей, да ислам рухнет точно так же и христианство. На том же Ближнем Востоке полно язычников, зороастрийцы, солнцепоклонники в подполье. Как только рухнет из христианства, зашатается ислам. Ну, насчет ислама я бы, конечно, так не сказал. Джо, резолюцию о признании геноцида черкесов, который в 19 веке столетии совершила Российская империя, была одобрена грузинским парламентом. Россия была признана ответственной за этнические чистки и военно-карательные операции, после которых до 90% черкесов было изгнано из мест проживания. За принятие резолюции проголосовало 95 депутатов из 97. Вопрос о том, виновата ли Российская империя в геноциде черкесов, обсуждался в Грузии последние полтора года. В 2006 году активисты потребовали признать геноцид черкесов у президента России, которым был тогда Путин. Годом ранее Государственная Дума отказала признавать вину России за геноцид черкесов. Ну, на эту тему, в общем-то, есть там целые монографии, пишут. Я как бы не готов сейчас обсуждать. Единственное, я хочу сказать так, что кубанские земли, они в той же мере, как бы, так сказать, принадлежат черкесам, точнее, ну, адыгам, как и казакам. На самом деле адыги пришли с Восточного Кавказа в значительной степени. Значит, когда эти земли были освобождены, их стало больше, территория расширилась для заселения, они, в общем-то, двинулись и заселили эти территории. Убыхи, вот, например, территория, там, допустим, побережья в Сочи, они пришли сюда в 15 веке. И та же тенденция была вот при вот движении на равнинной области в кубанских землях. Поэтому, понимаете, про геноцид говорить... Ну, возможно, конечно, значит, царский режим, так сказать, не был там очень там хорошо расположен к черкесам. Но, понимаете, что такое геноцид? Геноцид – это такая сознательная политика полного уничтожения по этническому признаку. Ну, этого не было. Этого не было. То есть мы не будем тут нахваливать этот царский режим, но на самом деле этого не было. И в казаки принимали, и земли давали, и сейчас вот Адыгея, она, в общем-то, так сказать, это как бы территория Адыгеи, там тех черкесов, которым давали земли. Часть черкесов захотела уплыть в Турцию. Это другой вопрос. А, понимаете как, возможно, значит, этот вопрос и нужно поднять. Да? Значит, нужно поднимать и вопрос и с американскими индейцами. Понимаете, тут такое вот, тут есть поле для обсуждения. Ну, я считаю, что нужно как-то, значит, все это дело примирить. Стас, ждать, когда рухнет этот режим, это попахивает женской пассивной позицией. Может быть, имеет смысл посвятить часть передачи практической методике противостояния этим паразитам при власти? Ну, в общем-то, то, что мы делаем, это как бы практическая методика. В первую очередь, человек, если ментально противостоит, он должен быть ментально готов, психологически готов ощущать себя свободным человеком, гражданином свободной страны. Ее пока еще страны этой нет, вот на этой территории, но, тем не менее, граждане уже есть, свободные. А если человек, вот, понимаете, ментально завязан на этот режим, то он, ему тяжелее. Вот это вопрос такой очень важный. Поэтому я думаю, что вот, то есть наша позиция не совсем пассивна. Так, Андрей, а есть ли смысл объединяться с Европой, когда там через 20 лет будет уже исламский европейский халифат? Ну, во Франции вполне возможно, что и будет. Есть целый ряд предсказаний Нострадамуса, которые я толкую как то, что во Франции, значит, действительно, Франция действительно станет мусульманской страной. Она не то, что станет, но там, значит, поднимется зеленое знамя над Брабантом, это, если не ошибаюсь, в Бельгии. Поднимется, значит, там еще над Марселем, там, ну, у него такие есть предсказания. Но, опять же, это не факт, что даже Франция станет мусульманской страной. Не факт. В Европе один вектор. Вот этот вектор, конечно, задают американцы. Объясню, как я это понимаю. Американцы считают, что для того, чтобы им конкурировать с остальным миром, нужно, значит, снизить такое единство в национальных государствах. И поэтому существует, я так думаю, значит, существует целая программа, вот, бюро по толерантности, именно для того, чтобы вот снизить, как бы, сплоченность вот этих наций. Ну, Россия – это, как бы, вот одна из таких стран. Возможно, не только американцы, возможно, еще какие-то силы существуют такого глобального масштаба. А с Европой я не призываю объединяться. Это не значит, что объединяться. Но просто чувствовать себя европейцами и, ну, как бы, стандарты, европейские стандарты внутреннего устройства, они должны быть, в общем-то, использованы у нас. Это не объединение с Европой. Стандарты, значит, там, выборов, стандарты отношения к людям, там, правоохранительной системы, производства, отношения там, к окружающей среде и так далее, и тому подобное. В экономике, понимаете, стандарты поведения, там, масса вещей. Масса вещей, которые, в общем-то, мы должны брать из Европы. Алексей, Владислав, из РФ идет ужасный отток капитала по 7 миллиардов долларов в месяц. Это 20% экспорта в месяц. За 4 месяца, января-апреля 2011, вывели 30 миллиардов долларов за весь 2010 год. Деньги выводят в преддверии ощущения каких-то событий. Это всегда так. Деньги – это самый такой серьезный маркер, как лакмусовая бумажка. Денежки пошли сюда, значит, здесь такой порядок налаживается. Денежки бегут отсюда, значит, что-то будет. Причем деньги бегут раньше всех. То есть люди, вот они чувствуют, они просчитывают ситуацию, каждый сам. Они не слушают там этих там, Медведев, Путинов, там, которые рассказывают, да, тут все, мы тут до 2030 года все расписали. Нет. Они исходят из своих ощущений, и денежки начали выводить. Женя, Минск. Добрый вечер, Владислав, у меня к вам благодарность и вопрос. В субботу скачал первую часть «Бояра. Сражение за будущее». На продукт замечательно, не пожалел ни разу. Вопрос такой. Мифы про персов, факты из истории СССР. Интересует все, что реально присутствует в нашей реальности. Сложно иногда разъединить фантазию авторов и фактический материал. Ну, тут вопрос о том, насколько использован фактический материал. Вот и в первом, и во втором «Бояре». Я что хочу сказать. На самом деле и в первом, и во втором «Бояре» использовано очень много абсолютно исторически достоверных вещей. Например, там, обычно в первом «Бояре», так сказать, там есть такая сцена богослужения, вот по аудиокниге, богослужения в Зиккурате. На самом деле это реальные слова, которые взяты из реальных, в общем-то, сказать, шумерских текстов. Реальная молитва. У нас даже, так сказать, один из наших таких уважаемых слушателей, читателей упрекнул, что не стоило эти молитвы озвучивать. Но я думаю, что мы их озвучили не очень правильно, но тем не менее, я думаю, что оно как бы создало такой антураж. То есть история взятия Вавилона там абсолютно реальная. Вот. История Хазарии тоже абсолютно реальная указана. Например, вот в «Новом бояре» то же самое, так сказать. Вот мы как бы рассказываем какие-то вещи, это в художественной форме, но на самом деле это такой политико-фэнтезийный или историко-фэнтезийная такая вещь. Там очень много вещей, которые вот в статье не рассказать, оно как бы не будет понято и прочувствовано. Поэтому мы вот сделали это вот именно таким образом. Про высотки мы там все это описали. Во второй части там есть история там Виктора Луи. Действительно был такой человек, Виктор Луи, который имел возможность вот, в советское время, значит, содержать целый автопарк там, каких-то шикарных иномарок. Он имел возможность ездить по всему миру, предлагал свои услуги, например, там, на Западе, или там, осуществлял какие-то контакты очень странные. Это реально существующая, так сказать, жившая когда-то вот такая вот личность, которая имела феноменальные возможности в советское время. То есть в советское время директор, председатель КГБ такого не имел. Значит, ну там даже вплоть до терминов. Вот, например, во второй части, вот «Охота за анунаками», там как сверхъестественные возможности и гигов, они, значит, вот, вызываются с помощью как бы определенного снадобья. Вот это называется снадобье Шарур. Шарур — это на аккадском языке дубинка. Дубинка. То есть, так что вы, когда вот будете слушать, если еще раз прослушаете, вот, ну, люди пишут, что слушали по два раза. На самом деле имейте в виду, что все, как правило, на 90%, может быть, даже больше, имеет историческую основу. Реальную совершенно основу. Термины, имена, исторические линии, оно все имеет абсолютно такую первооснову. Валерий Широпаев говорит о 7 русских республиках. Лично я категорически против деления нашего народа, и так уже и Украине, и украинцы, и белорусы, и русские. Он имел в виду в рамках нынешней системы. Просто дать русским республикам тогда такие же права, как и, в общем-то, республикам там, каким-то национальным, там, Северного Кавказа, еще каким-то, вот в рамках нынешней системы. В будущем государстве, я думаю, что будут какие-то земли, все равно земельное деление должно быть. Все-таки у русского народа есть, это единый этнос, но, тем не менее, субэтносы есть, географические этносы. Василий Теркин. Владислав, народ все понимает и разделяет наши взгляды. Сужу пока еще по свободным вопросам. По радио недавно больше 80% проголосовало за отделение республик Северного Кавказа. Видите, дошло. Если бы мы с утра до вечера бы тут начали рассказывать про отделение, но тут все было бы замечательно с этим Кавказом, никто бы ни за что не голосовал. А так, понимаете, нынешний режим, кто это сделал? Это вот скажите, вот как вы думаете, это заслуга Ари-радио или там Ари-ру? Или еще чья-то заслуга? Нет. Это заслуга исключительно нынешнего руководства, значит, в Москве, там, Владимира Владимировича Путина, Медведева, там, вот всех этих товарищей, там, Рамзана Кадырова. То есть это их заслуга. Вот они сами все это делают. То есть надо это понимать. Так как они, те, кто сидят в Кремле, управлять, по большому счету, вот этой страной не могут, то есть при наличии такого огромного количества ресурсов, очень талантливого русского народа, и не только русского, там и другие народы, и, так сказать, и все народы достаточно талантливы, чтобы выжить вот в этой степи, на этих просторах, ну, тут должен был быть отбор. Даже, так сказать, чеченцы, они тоже талантливы по-своему, так сказать, вот талантливые такие, в общем-то, товарищи. И татары, там, и башкиры, то есть по-своему каждый народ талантлив. Да, огромные ресурсы у страны. И вот чтобы народ вот жил вот в таком мрачном, печальном состоянии, это нужно очень, конечно, постараться. Это очень постараться. Раньше народ из страны не выпускали, чтобы люди не видели, как живут в других странах. Но сейчас уже другая эпоха, люди видят и могут сравнить, как живет Европа. Причем европеец, он ничем, по большому счету, не отличается от жителя России. Как живет Европа и как живут в России. Тот же, так сказать, человек из России приезжает в Европу и тоже начинает жить хорошо. Мы похожие люди, но живем в таком состоянии. Почему? Кто виноват? Значит, тут народ начинает понимать, что да, виновата как бы вот режим. Но виноваты и люди, которые терпят этот режим. Это тоже такой вопрос очень важный. Значит, этот режим это объясняет этим людям с помощью своих там подручных средств, с помощью вот этого произвола, с помощью коррупции. Этот режим сам объясняет, что его пора менять. Вот и все. То есть они все делают сами, на самом деле. Да, слушаю, вы в эфире.
Добрый вечер, Владислав. Вадим из Гамбурга.
Добрый вечер, Вадим.
Во-первых, опять большое спасибо за очень интересную беседу с очень умным, ну, я так сказал, глубоко русским человеком. Ну, хотелось бы опять немножко пооппонировать, если можно.
Конечно, конечно.
Ну, не так, конечно, категорично, но тем не менее. По поводу Запада и Востока, то есть, что страшнее, то есть, тут уже вы зачитывали, звучали такие мнения, что они к нам, как говорится, лезли, и, в принципе, у русского человека возникла такая, ну, как бы сказать, прививка, то есть, он стал реагировать на все западное достаточно, я бы так сказал, неадекватно. Не нужно забывать то, что Запад, тут, конечно, и религия играет огромную, и играла, прежде всего, огромную роль. Запад всегда старался ассимилировать покоренные народы. Возьмите всю Европу, возьмите Северную Европу, прежде всего, славянские земли. Здесь славян не осталось. Что нельзя сказать, опять же, вот вы говорили про походы. Да, мы нападали, но мы как бы... Как бы я выразился, это были как нападения казаков, хождение за зипунами, если ну, по большому
быть.
Счету.
Возможно, вы
по
правы.
Большому счету сказать. То есть в глобальном смысле я бы сказал, что влияние Запада раньше особенно было намного хуже, чем то же влияние того же ислама. Он менее агрессивен. Потому что, я еще раз повторю, до сих пор идет просто ассимиляция. Ты должен стать таким, либо тебя просто не будет.
Все равно в рамках вот этих культур, все равно мы одна такая семья народов вот, европейских. в рамках этой семьи, так сказать, шли очень серьезные разборки. Там, я просто приведу пример. В той же Германии во время 30-летней войны, если не ошибаюсь, было уничтожено 3/4 населения. Они сами друг друга замочили, 3/4. Были войны Германии с Францией. Тоже, так сказать, там такие серьезные были выяснения отношений. Внутри там Китая тоже выяснения отношений. Там, внутри греческих городов, государств, греки там, тоже как бы мочили друг друга там не по-детски.
Я согласен. Они, как вам сказать, они, в принципе, как вы говорили, мочили друг друга. Насчет 30-летней войны не надо забывать, что тогда было и очень большие эти, так сказать, серьезные болезни, эпидемии. А это они друг другу, да, но полностью настоящего геноцида, как принято ныне говорить, не было по отношению друг к другу. Геноцид был только по отношению к покоренным народам. Да, те же самые пруссы, от них осталось одно название, те же самые боруссы, пожалуйста, Северный Рейн, Вестфалия, Боруссия, то же самое одно название осталось. Все славянские земли, возьмите Рюген, Аркону, Вальдемар, датский. Полностью последний оплот, так сказать, язычества, будем говорить, истребил, и полностью, как сказать, следа даже не осталось. То есть, в принципе, я еще раз говорю, во главе, конечно, была религия, но нельзя этот аспект. То есть я просто хочу, чтобы мы немножко, как сказать, не с розовыми очками смотрели на Запад. Здесь достаточно. И нынешний конкретный пример. То есть к нам все равно здесь относятся, извините, не как к равным.
Нет,
вы это не должны забывать. Я просто здесь живу, и я знаю, как бы мы себя... Я не говорю, что мы там особые, как вот вы говорили, на уровне, значит, Романовской империи там, или, как сказать, большевиков. Нет. Но просто наш стержень, он должен быть, он должен оставаться. Вот поэтому просто не нужно, как говорится, немножко самообольщаться. Везде должна быть граница. Как
да,
вот у них.
Вадим, тут никакого самообольщения нет. То есть речь идет о том, что мы либо часть вот той цивилизации, это не значит, что в той цивилизации нас тут примут, поделятся, так сказать, всем. Я говорил о стандартах. О стандартах отношений. Это не значит, что мы должны тут раствориться в них. Или там мы должны, чтобы они растворились в нас. Я говорил о стандартах европейских. Понимаете?
Я согласен полностью. То есть нужно брать действительно вещи, которые нам подходят. Вот. И, как говорится, ни в коем случае не ложиться под них.
Нет, об этом речи даже не шло. Вот. Одно дело брать стандарты китайские. Под китайцев тоже, в общем-то, не надо, так сказать, подлезать. Мы евразийцы. Ты, значит, строить тут деспотию. А другое дело, все-таки, так сказать, использовать стандарты европейские. Вопрос не в том, что, так сказать, под них там, так сказать, их ставить выше себя. Нет. О стандартах.
И вот, кстати, о нынешних современных стандартах Европейского Союза. Очень многие, почему сейчас и идет, в принципе, вопрос о действительно существовании этого Европейского Союза. И вот эта современная евробюрократия из Евросоюза, она уже, грубо говоря, всех достала. От нее все стонут. И
да,
буквально
это...
все государства. То есть,
у кого они, тоже... у кого они это взяли? У Совка они. Они смотрели Советский Союз. И они решили тоже, как бы, так сказать, смоделировать. И в результате, значит, они построили бюрократию, которая стоит над ними и их гнобит.
Я совершенно согласен. То есть очень много непродуманных решений, непродуманных законов. Просто-напросто они в буквальном смысле губительны для отдельных стран. Я не буду сейчас примеры приводить, времени, так говорится, недостаточно, но у меня, поверьте, их очень много. Потом, по поводу, опять же, семи русских республик, хоть вы вот и сказали про то, что он, в принципе, на нынешнем, так сказать, этапе, я, в принципе, это не расслышал. Он, я так понял, все-таки как говорил о будущем. У меня вот на ассоциативном уровне первое впечатление – скорее нет, отрицательное впечатление. Просто скажу двумя-тремя словами, дробление русских сил. То есть я полностью не отрицаю это, но этот вопрос должен быть очень глубоко продуман.
Вопрос это к Шарапаеву.
Хорошо. И потом вот вы очень хорошо сказали про то, что действительно и русский народ талантливый, и народы, живущие на территории и бывшего Советского Союза, и нынешней России, действительно талантливы. Вы тоже, опять же, хорошо сказали, что любой средний европеец не отличается от русского. А если брать наш народ, действительно, как говорит тот же Задорнов, он действительно велик, талантлив. Но просто эти таланты нужно использовать в мирных целях. Вот и все.
Хорошо.
В этом наша, как говорится, задача. А вообще очень спасибо еще раз за передачу.
До свидания. Спасибо. А, значит, я здесь что хочу сказать вот по поводу там, взглядов там, Шарапаева или каких-то там... Значит, вот по поводу деления вот этих семь частей, у меня свой взгляд, своя позиция. Но, опять же, значит, надо понимать, что даже в будущем, когда вот мы будем строить это вот государство, оно, в общем-то, будет не по лекалам, там, по моделям, оно, в общем-то, будет строиться по-живому. По-живому, значит, в данном случае, так сказать, это будет творчество масс или творчество каких-то выборных органов. Я думаю, что вот эти как бы идеи будут озвучены, и как бы люди должны будут примут, вот знаете, что такое вот действительно учредительное собрание, русский такой национальный парламентаризм, парламентаризм с участием вот народов, которые, значит, будут строить это государство. Это учет различных мнений, различных ошибок или, значит, учет каких-то сложностей. Я думаю, что на самом деле, конечно, на семь частей делить, наверное, в общем-то, не стоит. Не стоит. Это моя позиция. У Шарапаева, может быть, его позиция. Вот это модели, которые он предлагает. Это не значит, что эти модели завтра, значит, тут будут реализованы. Значит, тут вопрос. Варвар. Владислав, вы не изменили свое решение выходить летом в эфир один раз в неделю? Значит, мы решили выходить два раза в неделю. Два раза в неделю. Тут, пользуясь сейчас случаем, я хочу сказать, значит, 30 мая будет как бы завершение такого весеннего там сезона, а может быть такого осенне-зимне-весеннего сезона нашего Ари-радио. Я прошу подготовить ваши вопросы, и целиком 30 мая мы будем отвечать, я буду отвечать на вопросы. Вопросы можно либо в чате разместить, либо написать на почте, либо на форуме Ари.ру, вот, который посвящен радио. Там задавайте вопросы 30 мая. Это обращаюсь не только к тем, кто сейчас слушает передачу. Часть слушателей передачу скачивает и слушает в записи. То есть я как бы к ним обращаюсь. То есть, если вы хотите задать вопрос, отправьте e-mail по адресу arisobaka.ari.info. Вопрос к радиоэфиру, только в теме напишите, и, значит, свой вопрос. Я попробую на эти вопросы ответить. Значит, можете на форуме также. Да, слушаю, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Доброй ночи.
Доброй ночи.
Федор, Москва.
Да, Федор.
Хочу поблагодарить, мне очень понравилось это интервью, очень интересный собеседник. Но у меня есть один вопрос, в котором я с ними не согласен. Это насчет Новгородской республики.
Ага.
Дело в том, что у нас в русской истории есть один большой пробел, очень серьезный пробел, и он, насколько я понимаю, искусственный. Это история Юга Руси. Я вот недавно читал Герберштейна, хоть там и не так много информации, но тем не менее сразу бросается в глаза, что он описывает в том числе города, и торговые города,
да,
по Дону,
да,
называет их эту территорию Черкасии.
Да.
И он описывает их как достаточно независимые территории, как от Москвы, так и от Польши. Вот это такое мое небольшое замечание.
Понятно, спасибо.
Это на тот момент уже, кстати говоря, Новгород и Псков был в значительной зависимости уже от московской
монархии. Да. Спасибо. Ну, в общем-то, слушатель указал по поводу Юга России. На самом деле... Я как бы в разговоре с Алексеем Шарапаевым тоже сказал про Юг России. Действительно, вот эта часть истории, нашей истории, она специально вымарывается, специально официозными историками. Все эти казачьи земли, а на самом деле все земли Юга России, это исконные земли, где происходил этногенез русского народа. И причем это такой важный момент, потому что нужно знать, что здесь проходил, вот на юге России проходил вот этногенез русского народа. Очень часто люди углубляются, значит, в какую-то древнюю историю, там, в Гиперборею какую-то, ну, там, доисторическую, допотопную. Мы теряем вот этот период, который мы можем проследить. То есть это мифическая Гиперборея допотопная. Наверное, какие-то наши предки действительно там жили. Где она, это вопрос. Когда это было, это тоже вопрос. Скорее всего, там действительно, значит, были какие-то события. Исторических данных почти никаких. Материальных данных почти никаких. Здесь все есть. Материальные данные, исторические, все. Есть наши, понимаете, корни, мы можем вывести. Для того, чтобы знать, кто мы, откуда мы есть. Что наши предки не просто там дикие были, которые лазили по деревьям, там жили в землянках, как вот говорит патриарх Кирилл, а на самом деле это люди, использовавшие какие-то культурные цивилизационные типы, еще там в первом тысячелетии до нашей эры. Вот есть такая кабанская культура, существует, недавно открыли храм Артемиды, назвали храм Артемиды вот около Азовского моря. Было по телевидению информация, был такой комментарий, что считалось, что греки строили свои храмы только вот около моря, то есть рядом, чтобы вот было море, рядом их город. А вот тут, в 50 километрах от моря, значит, вот греческий храм Артемиды. Ну, я думаю, что это никакой не греческий храм Артемиды, это скифский какой-то храм. А скифы — это напрямую наши предки. А скифы — это их называли греки. А значит, это наши предки, которые там жили, огромные пласты материальной культуры. Вот в этих, значит, южнорусских землях и степях. Царская историография, она сознательно создавала модель мира, в которой непонятно было, откуда взялись славяне. Вот они спорили на пустом месте, да, откуда они пришли, с Припяти или там, или там с Двины. Значит, и вот такие какие-то споры непонятные. На самом деле все ясно и известно. Пришли вот с причерноморских степей. После давления кочевников, гуннов, до этого там давление было степи со Средней Азии, с востока пришли, значит, шли кочевники, начали уходить в леса, особенно после гуннов, на север. Но на самом деле вот там культурный ареал. Вот даже в византийских хрониках это русов и вот князей вот этих киевских называют тавроскифы. Таврия – это Крым. Крым. Тамань – это вот древняя земля, слово тамая, слово там. Все эти корни есть. И как только мы устанавливаем эту связь, мы сразу устанавливаем свою древнюю историю. Мы сразу устанавливаем свою связь и с древним миром. То, что мы свалились не с неба. И сразу понятно, что у нас была и азбука, алфавит свой был, до Кирилла и Мефодия. Раньше, когда говорят о том, что у славян, у русских была своя азбука, исследователи такие, ну, имперские, они говорят, а откуда она могла взяться-то в лесах? А как только мы устанавливаем связь, свою связь вот с этой скифией, которая была в причерноморских степях, вот на Западном Кавказе, сразу мы устанавливаем связь и с грамотой. И сразу понятно становится, что наши предки, они обладали высокой культурой. Значит, скифские вот эти памятники, которые сделаны, возможно, частично греками, но частично и, значит, нашими вот ремесленниками сделаны. Даже вот известен философ, описанный там в греческой истории, который, значит, из скифии жил в Греции. То есть в VI веке до нашей эры. То есть сразу наша история, она становится реальной и обозримой, и мы можем установить эту связь. Не с мифической гипербореей, которая, в общем-то, была, наверное, была, но мы не можем установить эту связь, а с реальной историей. Да, да, ну вот по поводу вот как раз вот этих казачьих городов, я что хочу сказать. Поэтому во времена вот Романовской империи создавали историографию, из которой выходила такая идея, доминировала такая идея, что все эти казаки – это все потомки беглых холопов. Это, в общем-то, тогда было придумано. Даже до Ломоносова. До Ломоносова. То есть это вот в 16 веке, в 17-м, значит, ну, это сначала вопрос, он как бы всячески замарывался, а только потом, значит, уже как бы была такая идея. Да, это вот беглые холопы какие-то. На самом деле это остатки вот этого населения, которое не ушло на север, которое осталось свободным. И они как раз вот были носителями вот этих культурных стереотипов свободных людей. На севере народ был в значительной степени, вот в результате, вот там, в Средневековье, он был, конечно, закабален. Вот это построено, в общем-то, евроазиатская такая, так сказать, система, деспотичная, для того, чтобы как бы такой разрыв, определить разрыв между вот этой скифской, древнеславянской, древнерусской культурой, я имею в виду начало нашего тысячелетия, начало новой эры, для того, чтобы как бы внушить мысль, что русский человек, он вот кроме вот такой вот княжеской власти, кроме вот такой системы, ничего не знал. Вот для этого вот все это, вот все строятся вот эти исторические инсинуации и махинации. Да, слушаю, вы в эфире.
Алло, доброй ночи снова. Это
добрый Федор. Ночи, да, Федор.
Я хотел еще раз подчеркнуть один момент. Ага. Вы, когда обсуждали вот это белое пятно, юг России, да, вы немножко ушли в древность. Я хотел подчеркнуть, что замарано именно как белое пятно, именно даже уже более близкой к нам времени. Тот же самый 16 век.
Так смысл
в том, что существовали торговые города, которые вот тот же Герберштейн описывает в своих записках о Москве. И замаран именно вот в том числе, я не спорю, что замаран более древние времена, но замараны даже самые ближайшие к нам.
Да, спасибо, спасибо.
Спасибо вам.
Ну, я, конечно, углубился немножко в древность, но на самом деле, конечно, оно все взаимосвязано. То есть и история там 16 века, и история, в общем-то, более древняя, она как бы сознательно. Критерий один. Категорически не дать информацию о том, что существовала вот эта русская культура, другая политическая культура, другая экономическая культура, нежели московская. Влад, вопрос. Мало внимания на регионы обращаете. В Астрахани кавказские кварталы разрастаются как метастазы. Памятники казахам, азербайджанцам, армянам строятся по всему городу. Либерасты с лимоновцами газеты независимые прессуют. Всем пофигу, все молчат. А что делать более чем полумиллионному русскому населению южного форпоста нашей страны? На самом деле, я хочу сказать, это, в общем-то, то, что делается, это режим, он пилит под собой суп. Я еще раз повторю свою мысль. Если бы кто-то нам начал рассказывать, что нужно что-то менять в управлении, если бы вот ничего этого не было бы, народ, наверное, не почесался бы. Но, видимо, вот это такой режим таких нагловатых и туповатых людей, ну, видимо, какой-то при попустительстве каких-то высших сил, которые додавят, они заставят русского человека выйти. Они его достанут. Я в этом вообще ни секунды не сомневаюсь. Вот как романовский режим достал русского человека, вот достал, достал серьезно. Я так понял, особо сильно по поводу, допустим, даже вот расстрела царской семьи никто не переживал. Вот теперь вы представьте себе, какая ситуация была в России в 17-м году, вот перед революцией. То же самое, в общем-то, и сейчас. Да, слушаю, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий беспокоит, Пятигорска.
Да, Дмитрий.
Я вот хотел вот как вот ответить немножко на вопрос. Вот человек с Астрахани говорит, что делать. Ну, я просто как бы взял сам за правило, и вот всех своих ближайших окружений, всех знакомых, то есть поднимаю этот вопрос. То есть мы просто в день 15-20 минут, вот, что в интернете проводишь, тратишь, допустим, рассылки всякие делаешь там по знакомым, чтобы они сделали рассылки, в группах выкладываешь. Вот новость сейчас же на нацистских сайтах уже сейчас много, как бы, да, ссылочки на них сделал, то есть раз там человек прошел. Даже вот эксперименты проводили, вот мы там делали митинг
участок.
И раскидал ссылку. Туда-сюда уже смотришь, 1500 просмотров есть на YouTube. Уже, скажем, 1500 человек посмотрело. То есть, я считаю, вот каждый бы буквально 15 минут тратил бы в день. И мы бы ситуацию эту ускорили.
Конечно.
Революция даже в этом тоже, как и вы, я вообще даже в этом не сомневаюсь. Действительно, как вы говорите, то есть они уже подрубили сук, на котором сидят, и что-то удивляются, что он падает.
Да, да, да. То есть, царский режим, он, в общем-то, против русского народа так не выступал, как, в общем-то, этот. И то рухнул. А эти, значит, и экономически подрубили сук. И еще, в общем-то, изображают из себя врагов русского народа. Ну, это очень стараются ребята.
Действительно. Просто, скорее всего, действительно вы правы. Скорее всего, интеллекта не хватает. У тебя хоть какая-то там генетика как-то была более-менее предрасположена, знаете, может, к интеллекту. А это же, как бы, я думаю, что у этих даже генетики серьезные проблемы. По внешним виду человека можно, да, определить, то есть какие-то, может быть, недостатки.
Ну, это хорошо, что вот, в общем-то, люди не боятся, это уже хорошо. А тут люди, а вот вдруг вот засекают, значит, IP-адреса. Ну и что, так сказать, 10 миллионов человек, ну, засекут IP-адреса, и что дальше они будут делать? Каждый человек, если вот, понимаете, нас 120 миллионов в России, русских, ну, пусть из этих 120 будут там, значит, русских реально там 50, которые там осознают себя русскими, 40, остальные там овощи, там 30. Этого достаточно, из этих 30 миллионов, если 1%, 1, 2%, этого вполне достаточно, это там в 20 раз больше, чем, 30 раз больше, чем большевистская партия. Годы, вот, когда она взяла власть, в 30 раз больше.
Я с вами полностью согласен, потому еще раз вот призываю, все, кто меня слышит, через ваш ресурс как бы немножко использую. Потратьте 15 минут, это вот, кстати, не я, не мои слова, не я их не придумал, тоже Демушкин, как мы к нему не отзывались, этот последний интервью, говорит, пусть каждый русский потратит на агитацию 10-15 минут в день, и все.
Тут я с ним согласен.
Да, ну здесь сложно спорить.
Конечно. Любой нас.
Спасибо, извините.
Спасибо, спасибо. Ну, я считаю, что, так сказать, совершенно правильный подход насчет того, что нужно 10-15 минут, чтобы быть готовыми. Да, слушаю, вы в эфире.
Юрий Кубань. Вот не затронули тут про Грузию, там какие-то беспорядки опять начались. А-а-а. Хотел бы услышать ваш комментарий. Вроде да. Как там говорят, коррупцию вообще на 100% победили. Так чего же там беспорядки? Просто ваше мнение.
Хорошо.
А вот еще вот на 90% почему-то верится, что Путин опять же вернется.
Не вернется.
Русский медведь этого не вынесет. Уже, понимаете, если так образно, да? Уже и шкуру содрали, уже зубы повыдирали с этого медведя. Еще если он залезет, уже, блин, просто сил нету.
Хорошо. Сейчас отвечу на все вопросы. Спасибо.
И последний такой, да, на отвлеченную тему, ваше мнение про Аркаим. Спасибо.
Спасибо. Значит, ну, по поводу событий в Грузии. Я хочу сказать так. С коррупцией, конечно, там победили, но там все равно, конечно, верхушка, она научилась денежки себе, так сказать, это самое, заворачивать на себя. Тут сомнений нет. Но с точки зрения, понимаете, стандартов достаточно западных, конечно, приехали американские советники, консультанты, которые умеют наладить, в общем-то, работу вот этого механизма государственного. И они наладили. В той же Грузии, вот, говорят так. Ну, представьте себе, уволили огромное количество сотрудников министерств. Уволили огромное количество работников МВД, которые, значит, ГАИ, там, которые собирали деньги. Преподавателей вузов, которые, значит, жили на этом. То есть в Грузии там все покупалось, продавалось. Эти люди лишились источников своих доходов, традиционных. Это слово «доходов» беру в кавычки, традиционных тоже, в общем-то. Ну, естественно, они недовольны. И, естественно, они поэтому выходят. Значит, только там сотрудников МВД, там он уволил 2 раза по 60 тысяч, там около 100 тысяч, 2 раза. Только сотрудников там всяких вузов тоже огромное количество. Есть они, есть члены их семей. Есть, конечно, наверное, еще и ошибки у этого господина Саакашвили. Он тоже не чужд авторитаризму. Делать из него какого-то, так сказать, доброго там героя я бы не стал. Мы посмотрим, что там будет происходить. Но, скорее всего, они его не смогут свергнуть. Вот такое мое ощущение. Они сумели создать новую полицию. Это ведь самая коррумпированная республика Советского Союза была, Грузия. Самая, значит, избалованная. Там ничего без денег там нельзя было сделать вообще в советское время. И вообще, конечно, вот все эти стандарты вот этого, значит, коррумпированности, они в значительной степени оттуда как бы пришли. Но я еще раз хочу сказать, я не хочу из него делать какого-то доброго такого героя, доброго дяди. Посмотрим, что там будет. Ну, я думаю, что не свергнут его. По поводу Путина, я хочу сказать, у меня такое ощущение... Его не затем выманивали из Кремля, чтобы он туда вернулся. Вот его на самом деле выманивали. Ему, видимо, обещали там, что ты будешь национальным лидером, и под него как бы партию сделали, и премьером его оставили. Но, вы знаете, в политике, как Медведев говорил, что ну, нельзя какие-то из каких-то вещей устраивать шоу. Значит, есть вещи, как, знаете, вот очень сложно сказать «нет». И вот ему сейчас как-то нужно сказать «нет, ты не будешь президентом». А потому что он все-таки обладает каким-то количеством сторонников. А Медведев, как руководитель, очень слабый. И поэтому эти люди, они пытаются делать ставку на кого-то. И поэтому на него делают ставку. А это еще больше усугубляет ситуацию. В конечном счете, скажут Путину нет, мало ли что он дверью хлопнет. А в россиянской государственности вот хлопок дверью, он может обернуться тем, что вся эта вот карточный домик рассыпется. Одну карту взял, так выбил, и все посыпалось. Поэтому они боятся, они на эту конструкцию боятся дыхнуть. Это часть конструкции. Это часть конструкции. Они ему должны сказать нет, но с другой стороны сказать боятся. Но то, что он не будет, я уверен в этом. Опять же, так сказать, на 100% уверенным быть не могу. Знаете, если я окажусь прав, никто этого не вспомнит. Но если я ошибусь, все вспомнят. Поэтому я хочу сказать, что на 100%, конечно, сложно быть уверенным. Но я все-таки думаю, что не будет он, не будет Путин президент. Тем более, вот вы сказали, от него устали все. Это вы устали, вы, в общем-то, от него далеко находитесь. А представляете себе, как чиновники устали, которые рядом с ним. А очень часто заметно, что он делает такие неадекватные шаги. Значит, по поводу Аркаима. Вот Аркаим был построен, наверное, людьми такой, в общем-то, соляра, исповедующими солярный культ. Возможно, эти люди имели к нам отношение. То, что там Аркаиму 5000 лет. Вот на Причерноморские степи, река Дон, Днепр, Крым. Вот здесь жили наши предки, так сказать, 2000 лет назад, 3000 лет назад, 4000 лет назад. И это известно. Исследовать, конечно, надо. Понятие, это все очень древняя история, которую иногда даже сложно идентифицировать. Еще раз я повторяю. Вот это очень важно. Жили здесь, на юге России, на юге Украины. Вот здесь жили. Вот наш, вот, так сказать, ареал расселения. Жили вместе с германцами. С предками германцев. А потом уже, значит, в начале там тысячелетия пошли туда на север. На севере там какие-то были, там небольшие там фактории, возможно, там какие-то культуры были. Но технологии появились только позже. Социальная структура появилась сначала, племенная структура, развитая социальная структура, и только она могла уже, в общем-то, организовать такое переселение там, ну, на север. И на этом я хочу закончить нашу сегодняшнюю передачу. С вами был Владислав Карабанов, программа «Русский взгляд», Ари Радио.